высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Протоиерей Андрей Спиридонов в студии «Радио Благовещение». Мы, понятно, почему мало говорили о персоналиях, о новомучениках российских, вот персонально, потому что, ну, у нас есть рубрики, в которых прославляются их имена и подробнейшим образом рассказывают о них наши с вами сотрудники, гости нашей передачи. Но все же я вот к вам, протоиерею Андрею Спиридонову, обращаюсь с тем, чтобы вы все-таки несколько, ну, для вас, может быть, знаковых, да и для всех нас, вот имен выделили как-то, сказали о них как-то особенно. Вы знаете, ну, чем больше читаешь, тем больше поражаешься подвигу, ну, вот уже начиная с подвига святителя Тихона, патриарха московского, и тогда называлась «Всея России», кажется, да, не «Всея Руси», а «Всея России», так он похоронен. Не знаю, вот есть версии, что он мученик, но в любом случае его жизненный путь, да, был действительно героическим.
Есть версии, что его могли отравить, да, и это не исключено. И тогда формально он, да, может и считаться мучеником, а по сути, конечно, его последние годы его служения, свидетельства, они были мученическими. И образ, конечно, его вот этого подвига святительского, патриарша, он вообще очень такой удивительный. Удивителен он такой вот милующий всех жертвенной любовью и терпением, колоссальным таким терпением, потому что даже вот один из претендентов на патриарший престол, как где-то приходилось читать, митрополит Антоний Храповицкий, он потом позже признал, что, конечно, был особый промысел Божий о избрании патриархом Тихона Белавина.
Там ведь жребий был, если я не ошибаюсь.
Да, ну жребий тоже использовался, да, три кандидатуры и жребий. Вот. Ну, митрополит Антоний признавал, что, будь он на его месте, началась когда бы революция уже такая вот, репрессивная, он бы ударил в колокола, призвал бы всех к такому вот прямому сопротивлению большевикам, ну, то есть к формам каким-то гражданской войны, это, наверное, закончилось бы для церкви гораздо печальней, чем потом. В результате политики некоторых даже все-таки компромиссов со стороны патриарха, но они были действительно, безусловно, им выстраданы и оправданы. И как кто-то свидетельствует, что патриарх Тихон же, он был часто в заключении не только в тюрьме, но вот в Донском монастыре под таким тоже негласным надзором. А он, говорит, отличался, находясь вот в таких стесненных, можно сказать, полутюремных, в общем-то, обстоятельствах, никогда не терял некой такой жизнерадостности, радости такой вот христианской, хотя, казалось бы, вокруг, ну, творится же, вот, не знаю, а что. Вот он, говорит, заключение, говорит, о песне поет. Но это, может быть, иногда так как-то трудно понять, а на самом деле это вот свидетельство удивительной присутствии настоящего такого вот духа исповедничества, потому что и древние мученики, они с радостью шли на мучение, даже на смерть. А здесь, даже вот неприменительно к патриарху Тихону, мы можем сказать, что вот мы говорили еще в прошлый раз как-то, что советский период отличала длительная системность гонений. Это были гонения не 1-2 лет, это были фактически гонения, репрессии в течение десятилетий. В истории таких периодов почти не было. Французская революция была в своей такой явно репрессивной политике гораздо короче, в том числе по отношению духовенства. Причем во французской революции там некое обратное соотношение. Может быть, там десятки устоявших вот, мучеников тоже католических, священнослужителей и большинство, в общем-то, к сожалению, отрекшихся. У нас наоборот. Большинство устоявших в вере и исключительные случаи отречений, хотя которые тоже были. Но это не идет никакое сравнение с тем, кто не отрекся. Сотни тысяч, миллионы, может быть.
Маленькое уточнение, отец Андрей, ведь среди прославляемых ныне новомучеников российских не только священнослужители, тем более не только священномученики, епископы умерщвленные,
преподобно-мученики,
просто... но и миряне, миряне. Часто это члены семей, да, вот, например, ну те же матушки, да, но и просто миряне, просто прихожане тоже ведь тут, стали мучениками.
Тут я хочу одну вещь подчеркнуть достаточно важную, мне кажется. Мученики, кстати говоря, часто были, ну вот процесс какой-нибудь шел, там судили тех, кто, допустим, там церковные ценности не хотел отдавать. Там, начиная с митрополита, оказывались расстреляны там какие-нибудь там церковные старосты, которые в этом, ну, с точки зрения ГПУ принимали участие, которые тоже от веры не отрекались.
Ну да, никакого сана на них не было.
Ну да, сана не было. Так нет, тут дело не в сане. Вот, а что касается вот семей, я хочу одну тоже важную вещь подчеркнуть, что, как я уже вот не договорил немного, таких системных гонений не было, даже при Диоклетиане. Наверное, мы говорили первые в истории системные гонения, которые распространялись почти на всех христиан, ну, по крайней мере, на все храмы, на всех священнослужителей могли быть распространены. Требовалась тоже выдача сосудов церковных, книг священного писания. Это вот было при Диоклетиане, начало IV века, но длилось это, в общем, едва ли там десяток лет, не больше. Вот. А тут как раз-таки системные гонения, которые длятся не один десяток лет, и под которые попадают самым серьезным образом, ну, все почти православные, которые не отрекаются, тем более члены семей священнослужителей. Причем, ну, допустим, главу семейства взяли там священника и расстреляли. Ну, да, в лагере могли сгноить, там приходилось действительно страдать в лагерях многим. Тоже тяжелый путь. Я не знаю, наверное, иногда так можно сказать, что легче быть расстрелянным в одночасье, чем потом претерпевать страдания в течение там нескольких лет, может быть, в каторжных работах. Но ведь многие члены семей, вот те же матушки, вдовы, священнослужители, это очень много таких историй семей, которых потом пришлось выживать поставленными в крайние условия. Это же было понятие лишенца, да, лишенка. Человек, женщина оказывалась лишена основных гражданских прав. Ну ладно, там избирательных, подумаешь, какое дело, вот. Что там советскую власть избирать, там, как будто ее избирали на самом деле, всерьез.
Как же 99,9?
Ну да, да.
В редких случаях 99,8.
Ну вот просто почитать в жизнеописаниях некоторых священномучеников, расстрелянных вот священников в конце 30-х годов, есть некоторые такие описания жизни их семей потом. Это обычно, посмотришь даже на фотографию вдовы этого священнослужителя расстрелянного, спустя еще десяток лет, это, можно сказать, часто совершенно изможденный лик. Ну, почитаешь, да, там, значит, дети как-то худо-бедно учились в каком-то там чулане, все-таки жили, зимовали худо-бедно, вот, полуголодное существование, но с голоду не умерли, вытянула мама там их обучение, вывела в люди, но она там работала, допустим, круглыми сутками. Какой-нибудь там санитаркой, нянечкой где-нибудь на несколько ставок, как это тогда называлось, да. То есть человеку такому, вот там вдове такой, приходилось нести через дальнейшее лихолетие, там войны, голодные годы тоже, послевоенные, в состоянии вот этого вот лишенчества, ну, не знаю, такой труд. То есть это люди, которые действительно, чтобы потом вырастить детей, этих убиенных собственных супругов, там, священнослужителей, они тоже душу положили. Это тоже было каторга. Это тоже было страдание каждодневное. Каждодневная отдача себя полностью, на вообще полном, так сказать, напряжении сил, без всяких там выходных, без всяких курортов, там, куршевелей, вообще без элементарного отдыха. Впроглоть. В молитве все равно, чтобы Богородица, Господь не оставил там этих детей. И большинство, как тоже вот описание характеризует, большинство детей священномучеников, они, как правило, не погибали. Они не пропадали где-то. Здесь, конечно, не оказывалось, что арестовывали и супругу, и не было там дедушек-бабушек взять, кому чаще всего находились все-таки. Если они не оказывались в детдомах, это отдельная история, которая требует своего исследования, тоже очень жестокая. Их родственники вдовы поднимали, они получали образование, часто высшее, как это говорится, выходили в людях, Господь о них пёкся. Но требовалось очень неимоверные усилия жизни со стороны членов семей, часто вот проливших кровь священномучеников, и мы об этом мало знаем, и об этом мало написано. Ну, какие-то воспоминания сохранились отдельные, но и то вряд ли это системно кто-то когда-то опишет, это как-то тоже все равно находится под спудом, и поэтому я говорю, что, ну, как-то все-таки мало, повторюсь еще раз, у меня вот такое горькое ощущение, что даже нами, как христианами, нашим народом мало этот подвиг, этот труд осознается, востребован. Он как-то все-таки, боюсь, что в своих, как говорится, каких-то подробностях, индивидуальных таких описаниях, житиях этих незаметных для истории людей, так и останется под спудом. Они для нас, видимо, так и останутся, для истории молчаливым большинством, но не для Бога. И в этом смысле цвет нации, вот тот самый русский человек, который там, как уже вот упомянули, да, грезился, каким он будет нашим классиком до революции, он на небесах, я надеюсь, в небесной России, там он, этот цвет настоящий, настоящих людей, настоящих христиан, Господу предстоит, и Бог у каждого как-то слезу с их очей утирает.
И все-таки несколько имен в заключение передачи, отец Андрей, дорогих особенно вам, вот этих исповедников, новомучеников.
Имен на самом деле много. На меня очень сильное впечатление в свое время произвели жизнеописания современников патриарха Тихона, которые фактически вот в 20-х, начале 30-х годов осуществляли такую вот христианскую, можно сказать, миссию, какое-то такое определенное невооруженное, но противостояние советской власти, в особенности некоторые епископы, которые прошли ссылки, были расстреляны. Это в особенности, например, митрополит, священномученик Петр Полянский, который был одним из первых местоблюстителей, назначен патриархом Тихоном, и которого ГПУ замучило по тюрьмам, потому что он был такой человек очень яркий, авторитетный, его ГПУ надо было изолировать изо всех сил. То есть он и за полярным кругом провел не один год, обладая достаточно расстроенным здоровьем, уже в зрелых летах, и так его, в общем, до конца 30-х годов НКВД держало в тюремных камерах, в плохих условиях, в общем, замучило и расстреляло. Это митрополит Серафим Чичагов, который, ну, знаменит тем, что был очень близок к Дивеевской обители, составил вот эту знаменитую летопись Серафима Дивеевского монастыря, и уже в преклонных годах больным просто-напросто его на носилках унесли на расстрел. То есть даже в таком состоянии, ну что, больной старик, больной старец, он ГПУ советской власти представлял, видимо, опасность, что его надо расстрелять. Благодаря тому, что ничего они с ним, с его силой духа нравственной, не могли сделать. Это ряд еще святителей, которые находились в определенной оппозиции митрополиту Сергию Старгородскому. И, кстати говоря, очень показательно, что в 2000-м году и чуть позже постепенно вот патриархия, наша русская православная церковь, она не побоялась прославить их как священномучеников, хотя многие из них остались непоминающими. То есть они не поминали митрополита Сергия Старогородского, потому что считали, что он узурпировал власть не очень законным образом. Ну и вот, тем не менее, их прославление признает за ними тоже определенную правоту, не считает их раскольниками. А это были удивительные люди, молитвенные, светлые иерархи. Это, например, тоже вот священномученик Серафим Звездинский, священномученик митрополит Кирилл Смирнов-Казанский, вот, Иларион Троицкий, который знаменит своими трудами на тему о церкви, о экклезиологии. Да, много ярких имен, даже и не все это прославлены. Например, священник Павел Флоренский, но он же тоже священномученик. Я даже могу сказать, что, например, оказавшийся по неволе в эмиграции, по-своему удивительный, хотя и пререкаемый во многих своих мнениях, протоиерей Сергий Булгаков принял же сан в 18 году.
Ну, это героизм, просто обыкновенный героизм.
Это, да, как раз готовность к мученичеству, готовность к исповедничеству. И как ни относись к его некоторым богословским мнениям, но вот этот его героизм, вот на фоне всеобщей этой революционности, от него никак нельзя отнять. И его, я повторюсь, нельзя отнять как раз-таки вот от сотен тысяч новомучеников. И здесь подытожу, начиная еще с самого государя, императора, столь тоже личности, порой фигуры пререкаемой, и до сих пор, несмотря на его канонизацию, к нему неоднозначные отношения, вот, но у многих, у некоторых. Но я здесь просто своим каким-то личным опытом не могу не поделиться, что вот в моем понимании судеб России, судеб исповедничества, страстотерпчества в 20 веке России, личность вот этого человека-государя, и прежде всего как человека, как страстотерпца, она тоже неотъемлема. Ее нельзя никак отделить, отчленить, как бы он ни казался многим спорной, что ли, фигурой, но, вот я не знаю, у меня всегда было к нему, и вообще к царской семье, к его личности какое-то внутреннее отношение, вот, такой щемящей, тоже горькой любви, что ли. Я сам детство мое прошло еще в Свердловске, да, в нынешнем Екатеринбурге, я еще помню Ипатьевский дом, потому что мы недалеко от него жили, и вот у меня всегда было такое ощущение тоже, что вот судьбы нашей России, церкви, они связаны с необходимостью ответной любви к этим людям и к царской семье не в последнюю очередь. И дело здесь даже не в том, канонизирован он, наконец, уже не первый год, начиная с 2000-го. Просто я помню, как я со своим духовником разговаривал еще в 90-х годах на тему, а почему, когда канонизирует императора. Он говорит, а мне, говорит, все равно, я его давно уже канонизировал для себя. Или, знаете, как вот в народном сознании, да, какие-то такие возникают стереотипы, иногда немножко ложные. Как вот еще, когда вопрос стоял довольно остро, канонизируют, не канонизируют в преддверии 2000 года, ну, царскую семью. Многим казалось, вот сейчас канонизируем, и все оно само собой вообще в истории России исправится. Все, как говорится, как по маслу пойдет, вообще все будет замечательно, экономическая ситуация улучшится. Ну, вообще, как говорится, бесы там отпадут, отстанут от России. Но это же упрощенный взгляд. Я не знаю, наверное, если бы не канонизировали, может быть, было бы хуже, чем было. Вот, но ведь никакая канонизация, как некий формальный акт, она сама по себе еще не моделирует будущее автоматически судеб нравственных, духовных того или иного народа. Очень многое зависит от нашей ответной любви и, повторюсь, от нашей ответной, да и вообще необходимой решимости жить по-христиански. Вот насколько удивительно красивые в нравственном отношении, духовном вот эти люди, новомученики, исповедники. Ведь и мы же к этому призваны. Но вот как это осуществлять в нашей жизни, это действительно для нас должно быть вопросом. Это должно быть нашим нравственным выбором и вообще некой необходимостью, вопросом решимости нашей тоже жить в какой-то степени исповеднически. Это не обязательно стремление к чему-то такому показному и какому-нибудь явному там мученичеству и страданию. Да нет, это может вот быть как раз на уровне каждодневного, молчаливого, незаметного для других, но какого-то внутреннего подвига, преодоления, готовности все осуществлять Христа ради, может быть, какой-то небольшой, минимальной, но христианской жертвенностью. Если это в нашей жизни будет так, такая цель будет ставиться, то это к нам и будет привлекать благодать Божию, потому что повторимся, что еще в начале наших бесед о мучениках сказали, что мученичество настоящее, оно возможно только по благодати Божией, только по действию силы Божией. Но сила Божия, она же к человеку приходит тоже не просто так, не случайно, а к тому приходит, в ком Господь видит, что есть место, кто может вместить. А как вместить? Из желания, из готовности, из труда по формированию в себе этой готовности идти за Христом.
Не срадостно легло и церковь русская, прославляющая новомученики и исповедники своя, святители и иереи, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены, и вся православные христиане, во дни гонения безбожного, жизнь свою за веру во Христа положившая, и храми истину соблюдшая, тем предстательством долго терпели вы, Господи, страну нашу православие сохрани до скончания века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, несть новомученицы российские, в ризах белых предстоя танцу Божию, и с ангелы песнь победную воспевают Богу, благословение и слава и премудрость, и хвала и честь и сила и крепость нашему Богу во веки веков. И во веки веков аминь. Фарисеева убежим высокоглаголания, и мытареве научимся высоте глагол смиренных, покаянием взывающе, спаси мира, очисти рабы Твоя.
Благодарю вас, отец Андрей. В первую очередь, знаете, за что благодарю? За очень личную, заинтересованную, ну, такую, я бы сказал, даже исповедальную где-то интонацию в этом цикле передачи о новомучениках российских. На самом деле, я очень надеюсь, что те, кто услышат вот именно, даже, может быть, не информацию, которую вы дали, а отношение ваше заинтересуется этой темой и сами уже узнают больше о новомучениках. Возможности такие есть. Интернет — это не только зло, а бывает и добром. Ну, а на этом наш цикл бесед о мучениках заканчивается. Я благодарю вас. Протоиерей Андрей Спиридонов был основным солистом в этом цикле. До свидания.
Храни Господь.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.